давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить с вами о таких понятиях латинского слова, как природное и материальное. Причем начать этот разговор именно с терминологических понятий, как они употребляются в латинском слове. Вообще говоря, латинское слово и его переводы – это часто не совсем одно и то же. То есть, ну, в русском языке у нас есть несколько переводов, но чисто с латинского очень мало. В основном это переводы с английского. То есть, даже вот очень хорошие переводы, они часто зависят от переводов английских. Но и с английскими переводами, там они тоже есть разного качества и так далее, тоже далеко не все так хорошо, как хотелось бы. И поэтому, когда читаешь латинское слово в оригинале, то многое, что представляется в одном свете, выглядит несколько иначе вот, в оригинальных текстах. Причем это не проблема, скажем, языковых конструкций латинского языка. За этим всегда стоит определенный смысл, потому что в Божественном Слове ничего не бывает случайно. То есть латинское слово – это слепок сознание Сведенборга, в котором действует божественная перцепция. И эта божественная перцепция всегда действовала очень определенным образом, что и определяло и стиль, и терминологию. Там даже, в общем-то, достаточно привычным как бы христианским термином и понятием часто по ходу дела выясняется, было присвоено несколько иное значение, чем общеупотребительное. Но надо сказать, что для спасения и для преобразования – и для базовых понятий нынешних переводов хватает вполне с головы. То есть это становится важным, когда мы переходим к более внутреннему постижению. То есть пока человек занят самыми начальными преобразованиями своей жизни и базовые основы его веры образуются из буквального смысла вот этих вот переводов, то оно, естественно, конечно, работает на все 100%. Но когда это начинает касаться более тонких вопросов, то есть вопросов, связанных с метафизикой, там, с космологией латинского слова и так далее, то тут нужно быть очень осторожным, обращаясь не только к русским переводам, но и к переводам даже английским. То есть вот тут всегда имеет смысл сверять все это с оригиналом, с латинским. И для примера, вот в переводах, допустим, «божественная человечность», как это в русских переводах звучит, в оригинале это «божественное человеческое». Как бы разница вроде небольшая, а на самом деле тут есть очень серьезное смысловое различие, потому что божественная человечность нам представляется некой личностью, неким, так сказать, субъектом. А божественное человеческое – это качество. То есть латинское слово очень часто, употребляя термин в виде качества, когда переводится, превращается в вещь. Например, вот «истина» и «добро». Истина в понятиях, скажем так, современного человека – это некое выражение интеллектуального плана, связанное с текстом каким-нибудь. Вот когда говорится истина слова, человек четко думает, что это вот конкретное выражение текста Божественного Писания или его понимание в лучшем случае этого слова. А когда латинское слово говорит нам истинное и доброе, то это не столько предметы и субъекты, сколько определенного рода понятия качественные. Казалось бы, пока мы этого не входим, это не представляет из себя существенным. Но когда мы начинаем разбираться, когда мы пытаемся постигать более тонкие, более внутренние концепции, это начинает играть свое значение. Потому что, вот как мы с вами разбирали в последних трех занятиях, в беседе, люди в церкви очень часто имеют представление о Господе как о некой материальной предметности, материальной личностности. И, соответственно, свою любовь они направляют на эту предметность, на эту личностность. Хотя в том же латинском слове это очень четко определено, что любовь к Богу – это не любовь к его личностности, а любовь к божественным качественностям, свойственным определенного рода побуждением доброго и постижением истинного. То есть, когда человек любит проявление в действиях доброго, он любит Господа по-настоящему. А когда он начинает поклоняться ему как субъекту некоему отдельному от своего сознания, то вот образуется то, что мы видим в старом христианстве. То есть все это превращается просто в язычество, просто в идолопоклонство, просто в какую-то ритуализацию вот этого поклонения. И вроде бы люди и поклоняются Господу Иисусу Христу, и некоторые из них даже как Богу, но это поклонение как личности, находящейся вне нас. И это четко делит нас и Бога на... И все это происходит, опять же, по представлениям, которые буквально вшиты в наше постижение и связаны с понятиями пространства, времени и личностности. О чем, кстати, латинское слово постоянно предупреждает, говоря, что если вы хотите постигать духовные вещи в подлинном значении, вы должны, как ангелы, уметь до какой-то степени отрешаться от понятий пространственности, временности и личностности. Причем, если ты не думаешь о пространстве и времени и личности, из этого не значит, что уже отрешился. Потому что они определяют парадигмы и направление человеческого мышления. А вот если человека их лишит, то часто получается, что человек даже не может ни о чем думать. Именно поэтому божественное слово часто говорит в видимостях пространственного, временного и личностного. Для тех людей, которые пока еще не в состоянии от них отрешиться. Потому что главное в Божественном Писании – это все-таки борьба со злами жизни, как грехами против Господа. Вот если человек борется со всем этим из поклонения Господу Иисусу Христу как своему единственному Богу, как бы он при этом это не понимал, то все остальное со временем уже приходит. А если нет, то даже самые тонкие философские метафизические концепции в результате могут обратиться в духовные безумствования. Но возвращаясь к терминологии, к переводам, я сейчас зачитаю вам выдержки из книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство», которое мы с вами уже рассматривали определенное время тому назад, где он разбирает именно английские переводы, от которых наши русские переводы, как я говорю, часто очень и очень зависят. Итак, вот что он пишет. Частое употребление как новых терминов, так и привычных выражений в непривычном значении однозначно требует время от времени обращаться к истолкованиям, которые относительно их были предоставлены самим автором. Вот о чем мы уже только что говорили, что в латинском слове часто вроде бы привычное понятие употребляются в совершенно непривычном значении. Вот вроде благолюбие. Типичное латинское caritas или charity по-английски, которое утвердилось в католической до определенной степени и потом в евангелической парадигме религиозной, это фактически то, что латинское слово называет «дела милосердия» или же, то есть там подаяние нищим, забота о бедных и так далее. В латинском слове термин «благолюбие», как мы уже разбирались, вот это вот «caritas», оно фактически обозначает духовную любовь, духовную степень божественной любви в творении. И все побуждения, связанные с этой степенью, прежде всего побуждение к истинному ради истинного. А побуждение к истинному ради истинного – это любовь, то есть стремление к истинному как к руководству жизни. То есть когда человек хочет постигать истину для того, чтобы понять, как ему жить правильно и чтобы затем за этим следовать. Вот что такое благолюбие в значении латинского слова. Как вы понимаете, это достаточно как бы в стороне от того обычного значения, которое это приписывают в католической и в евангелистической традиции Старой Церкви. Так вот, и это тем более необходимо, то есть рассматривать толкование употребляемых терминов, поскольку малейшее недопонимание при их применении, что вполне возможно, может способствовать приданию определенного оттенка натурализма тем местам из Писаний Сведенборга, которые, если рассматривать их совместно с этими истолкованиями, ни в коем случае не могут быть интерпретируемы подобным образом. То есть вот это вот очень большая опасность, прежде всего для членов Новой Церкви, то есть натурализация, то есть превращение парадигм латинского слова в парадигмы чисто материальные и природные в человеческом понимании этих терминов. То есть обращение всего там в вечность. И подобного рода следствия, относительно касающегося постижения духовных истинностей, действительно имели место, как результат этого рода небрежности. И как доказательство всего вышесказанного, вполне достаточно будет разобрать историю с термином «натуралы». Слово «натуралы» относится к такого рода выражениям, которые, хотя и являются в писаниях Сведенборга весьма часто употребляемыми, но отличительное значение и смысл которых было при этом совершенно упущено переводчиками его творений. Причем он говорит о переводах таких почтенных, как, например, перевод Клюза, который был потом обработан Басом и сейчас считается стандартным, я имею в виду перевод «Тайн небесных». Ибо значение слова «натуралы», отталкиваясь от его происхождения, было полагаемо имеющим отношение того или иного рода к природе, но при этом не означающим совершенно однозначно природу. И так как при этом не было отмечаемо ничего совершенно определенного в структуре самого этого термина, то наиболее желательным было бы как раз старательно избегать при его переводе хоть чего-либо строго определенного, то есть употреблять понятие «природное» без всяких добавлений. Никто не сомневался, понятное дело, что его значение должно тем или же иным образом как-то относиться именно к природе. И так как слово «начало» было, полагаем, вполне достаточно расплывчатым в своем значении для большинства читателей, то этот термин «начало» и был, соответственно, прилеплен к переводному термину, в результате чего «натуралы» и было переводимо как «начало природное». Это также оно переводимо и во многих русских переводах. И не только к природному, например, божественное начало, хотя в латинском слове идет только божественное, интеллектуальное начало, хотя там идет просто интеллектуальное. Так вот, для большинства читателей этих несравненных творений, знакомых с ними исключительно по переводам, весьма большим сюрпризом будет узнать, что термин «натуралы» в этих творениях не имеет к природе, как к материальному, вещественному миру, вообще ни малейшего отношения. Ни как некий такой тончайший оживотворительный принцип, рассеянный каким-либо образом в пространстве, ни, впрочем, как и нечто иное подобного же рода, доступное или же недоступное постижению. Полагая автора самым лучшим интерпретатором значения употребляемых им терминов, мы обнаруживаем, что в его творениях натуралы есть той степенью сознания, которая непосредственно соотносима с природой. Вовсе никакое такое гипотетическое начало, но просто-напросто сознание в тех состояниях, когда рассудок мыслит в пространстве и времени, а воля одержима любовью к собственному и чувственными наслаждениями. Подобного рода способ интерпретации для определения значения термина «натуралы» в писаниях Сваденборга может служить универсальным ключом для отыскания подлинного смысла и для многих иных слов подобного рода грамматической структуры, встречающихся в произведениях этого автора. Каковые все на самом деле – относятся там к различным степеням сознания, воли и его помышлений, или же к состояниям этих степеней. Таковыми там являются термины «целесте» – небесное, «спиритуала» – духовное, «рационала» – рассудочное или же рациональное, «материала» – материальное, «корпорала» – телесное, «конъюгиала» – супружественное, антиконъюгиала, противосупружественное и так далее. В продолжение этой работы изъяснение термина «натуралы» будет приведено в словесных описаниях самого же автора. Эти предварительные замечания служат для того, чтобы ввести здесь впоследствии те изъяснения, которые сам автор в своих трудах давал термину «состояние», которое в его творениях встречается весьма часто и которое он также прилагает в том его употреблении, в котором он его использует к понятию сознания и исключительно именно к понятию сознания. Прежде уже было показано, что когда автор употреблял слово «природное» «натурала», то он вовсе не ждал, что его поймут описывающим хоть что-либо относящееся к внешней природе, или же к внешней, как бы пребывающей вне сознания реальности. Но он имел в виду относящееся к сознанию природному, или же к такому состоянию сознания, когда оно мыслит в пространстве и времени, а не абстрагированно от них. И, как он прибавляет, это должно быть разумеемо так во всех случаях употребления данного термина. Как тут, так и во всех иных случаях, когда говорится «природное», то разумеемо именно сознание природного. Тут приводится цитата «Hic et alibi dictur naturala et intelligentur mens naturalis». То есть, смотрите, сознание природное – отличается от сознания духовного не тем, что это какая-то другая субстанция, а оно отличается качеством своего мышления. Любое сознание, как мы знаем, это божественное сознание, адаптированное к определенной степени восприятия в творении. Эти степени раздельны, идет адаптация к каждой раздельной степени. И вот в самой последней степени восприятия мышление, происходящее по пространству, по времени и по личностностям. Когда разум мыслит, исходя из того основания, что это все некие реальные вечности, пребывающие вне его этого сознания. Причем так мыслят не только, скажем так, люди. Так мыслят и духи в мире духовном. Вот Сведенборг приводил, и мы эти цитаты рассматривали, когда он спорил с духами в том мире, которые были убеждены, что внешняя реальность действительно существует. И когда он им говорил, что даже если бы она действительно существовала, то вы бы ничего не выиграли нового в своем чувственном постижении этой реальности. Но вы бы, если вы бы были, знали бы истину, то в эту истину вас бы засевалось постижение реальное ваших чувственных восприятий. То есть, как это было уже однажды защитно в цитате из латинского, из книги Талка, что разница между материалистом и человеком духовного восприятия не собственно в самих чувственных ощущениях, потому что и материалист, и человек духовного восприятия, и даже ангел, он свою внешнюю реальность чувствует совершенно предельно одинаково, они чувствуют. То есть он ее видит как некий мир предметностей, находящихся как бы в некоем пространстве вне его сознания, и в котором происходит изменение по некому такому времени. И это не меняется. Вот когда происходит, уходит и реальность этого восприятия, то не исчезает само чувственное, но меняется его внутреннее постижение. Причем это не просто на уровне вот у человека современного, используя латинское слово, может измениться рациональное осмысление происходящего. Но для того, чтобы изменилось чувственное постижение, должно произойти возрождение чувственных начал. Вот как это было в людях древнейшей церкви, которые, хотя чувственно воспринимали вот эту реальность вне их точно так же, как и мы, но они ее не видели как внешнюю реальность, существующую в их сознании, их сознании, то есть не воспринимали ее так, а они воспринимали ее как определенный процесс изменений состояния своего сознания в согласованности с сознаниями других бытий, которые они тоже не рассматривали как нечто антагонистически противоположное им, а как часть единого потока, в котором и они, и эти сознания создавали нераздельное единство, воспринимаемое, однако, чувственно раздельным образом, но соединяемое, сливаемое вот в этом всеобщем внутреннем постижении божественного присутствия, как вообще, так и в частности, в каждом из таких проявлений. Проявлений, которые воспринимались каким образом? То есть в виде служений или же действий чувственного восприятия. То есть как некий такой внешний мир событий, происходящих с предметностями. Так вот, когда латинское слово употребляет слово, ну, термин «природное», то всегда имеется в виду природное состояние сознания. Когда оно употребляет слово «интеллектуальное», имеется в виду интеллектуальное состояние. Когда употребляет «материальное», имеется в виду материальное состояние сознания. И, как пишет дальше Талк, никакие другие слова здесь не могли бы быть выбраны автором, более ясные, определенные вразумительные и столь же предельно употребительные для отсекания всякого ложного понимания. и сколь действительно должно быть извращенным то состояние, которое после столь ясного определения, предоставленного самим же автором, его собственного значения этого термина, тем не менее все еще пытается подменить его совершенно иным разумением, никогда автором не предполагаемым. Но более того, намерение автора отнюдь не останавливается на этом определении термина «природное». Как можно будет увидеть из заметок, помещенных перед началом вышеприведенных цитат, он всегда разумеет в своих творениях под внутреннейшее и внешнейшее исключительно более внутренние и более внешние свойства сознания, а под внутренние и внешние – внутренние и внешние состояния сознания. То есть автор разделяет, когда он пишет, внутреннейшее или же внутреннее, внешнейшее или же внешнее, что переводчики далеко не всегда соблюдают правильно. Они не различают этого, особенно в русских переводах. Хотя, когда говорится внутреннейшее и внешнейшее, то имеется в виду относительное соединение. А когда говорится внутреннее и внешнее, имеется в виду абсолютность состояния. Где первое – это то состояние, то есть внутреннейшее, которое он называет внутренним духовным человеком или же сознанием, то есть имеется в виду внутреннее. Причем слова «человек» и «сознание» употребляемы им практически как синонимы. А второе, или же внешнее, это природный человек или же внешнее природное сознание. Если проанализировать в свете вышеприведенных и иных подобных истолкований различные места в его творениях, в которых встречаются эти термины, то обнаружится, что все они относятся к состоянию или же к расположению сознания относительно жизни его воли, а также качества его мышления. И в их множественной форме к различным состояниям его внутренних или же внешних свойственностей. Так рациональное там означает рациональное состояние сознания, или же, что эквивалентно, человека рационального, или же рациональное сознание. Материальное там, соответственно, не имеет совершенно никакого отношения к материи, но к материальному состоянию сознания, когда оное порабощено совершенно ложностями, а также грубейшими наслаждениями чувственного. Состоянием сознания, когда в оном, посредством его возрождения, воля и разумение соединяемы посредством небесного супружества, ну и так далее. То есть, как мы видим, вот тут Талк ясно показывает, что и природное, и материальное – это определенного рода внешнее состояние сознания. И, как мы уже сказали, это не какие-либо отдельные субстанциональности, отдельные от тех, которые составляют сознание высших степеней, а это именно различные способы восприятия, связанные с погружением в чувственное удовольствие и, соответственно, видимости этих удовольствий, которые убеждают человека, что вне него существует некий такой материальный мир отдельный, и что его сознание есть лишь производное его органического тела, которое как вечность пребывает среди других вечностей в этом внешнем природном мире. И когда человек, одержимый такого рода представлениями, читает латинское слово, то что-то ему там кажется понятным, это то, что там говорит, адаптировано к такого рода пониманию, а то, что там говорит, не адаптировано к такого рода пониманию, ему представляется цепью противоречий и парадоксов. И он начинает часто мучиться, не понимая, как же это должно между собой соотноситься. Вообще, человек, конечно, несовершенен, и начинаем мы все с несовершенной степени постижения. И самый правильный подход, это когда мы там встречаем такие, вот как нам кажется, несоответствия, это просто говорить себе, что значит мы чего-то еще не понимаем. Потому что когда человек начинает быть убежденным, что он может понять уже все и сейчас, и начинает пытаться разобраться в этих противоречиях, то результатом часто становится в то, что он начинает сомневаться в божественном слове, как об абсолютной истине. Он начинает, вот тут оно истина, а вот тут оно не истина, а вот тут это были заблуждения старого этого ученого 17-го столетия, научные, социальные и так далее. Поэтому это мы спокойно можем откинуть. И в конечном счете он начинает разрушать в себе веру в слово, как в абсолютную божественную истину, и переходит к той или иной степени эзотеричности, то есть когда воспринимается только часть и разрушается целое. Соответственно, он тогда теряет возможность восприятия божественного наития, начинает мыслить чисто материалистически и природно обо всем связанном слове, и в результате или его искажает по своим похотям, или вообще его откидывает и уходит, говоря, что он нашел для себя какое-то лучшее учение, которое больше соответствует его, так сказать, представлениям о том, что такое истина. И такое в новой церкви, к сожалению, случается и тоже достаточно часто. Когда люди уходят там, к новым учениям, каким-то эзотерическим появившимся, говорят, что да, Сведенборг это было хорошо, но это давно устарело, а теперь у нас есть нечто новенькое, и вот мы теперь будем заниматься этим новеньким. Но хотя в данном случае мы видим общее описание того, что такое природное и материальное есть в латинском слове, не мешает все-таки разобраться, в чем же различие. То есть это как бы очень близкие термины, описывающие вещи, ну не вещи, а состояние сознания, которые очень близки друг к другу. Но все-таки это неадекватное различное состояние сознания. Многие, которые уже признают, что природное относится к состояниям сознания, говорят, да, вот есть природное, но есть же материальное. И они думают, что под материей имеется в виду вот эта вот материя, внешней как бы реальности с ее элементарными частицами, с ее законами природы и так далее, которая сосуществует Богу от вечности. Так вот, для того, чтобы в этом разобраться, давайте перейдем и посмотрим, как об этом говорит латинское слово в отдельных своих местах. Но, может быть, мы сделаем перерыв небольшой, нет? Или еще будем продолжать? Да? Ну, давайте. Итак, первое, что мы с вами разберем, это место из духовного дневника, где было говорилось о речи ангельской. Вот что там было сказано. «Был в сообществе с ангелами, и было дано посредством живого опыта познакомиться с их речью, которой существует четыре разновидности, как и четыре разновидности ангелов. Речь материальная созерцаемых предметностей, речь созерцаемых предметностей внутренняя, какова есть речью разумения или же постижения. Также есть речь побуждений сугубо телесных или же чувственных, а также и речь побуждений сердечных или же чувственных внутренних. Каковые две последние являются речью, свойственной волительному или же побуждающему к действию. Способные пребывать в речи побудительно-телесной или же чувственной, общались со мною и могли выражать речью мои побуждения, относящиеся к телесному или же к чувственному должным образом, чему я очень дивился, что они могли вербально выражать все. Это так ясно, как внешнейшее, так и внутреннейшее побуждение телесное или же чувственное без малейшего исключения. Оные были усладительными и прелестными, и соединялись со множеством побуждений, которые таким образом были выражаемы. То есть тут с очевидностью, когда говорится о тех, которые могут говорить видимыми предметностями, не предметами, а предметностями, то есть образами, это относится к более внешнему восприятию, или же к более внешнему небу, или же к небу духовным. Те же, которые могут постигать и говорить более внутреннейшими, то есть исходящими из волительного, и выражать вербально относящиеся к воле и к побуждениям ее, те относятся именно к небесам более внутренним, или же небесам небесным. То есть четыре разновидности ангелов по две разновидности в каждой степени духовной и небесной восприятия. Некие духи издали слышали это, то есть то, что они говорили, и понимали. Но я, пребывая в природном состоянии сознания, не слышал, собственно, слов этой их речи, но постигал лишь побуждение, которое они вкладывали в слова. То есть наитие ангелов более внутренних или небесных воспринимается здесь, в отличие от наития более внешних небес, которые формируют рассудочное в человеке, интеллектуальное, воспринимается здесь, в нашем мире, именно как волительное побуждение. Речь этого рода непостигаема пребывающими исключительно в созерцаемых предметностях, как они говорили. То есть она совершенно недоступна даже для ангелов неба духовного. Но им было сказано, что существует речь сердечная, которая есть речью любви в Господе. Оные затем беседовали с теми прежними, пребывавшими в речи чувственных побуждений, и говорили, что они не слышат ничего из их речи, и они не могли слышать слов оной речи, но они постигали то, что составляло побуждение оной речи, что я и делал, когда оные говорили. Относительно этой речи, о которой перед тем говорилось, сказано было, что оная действительно подобна речи созерцаемых предметностей относительно слов, составляемых из букв. Но при этом каждая буква была являема различно в этой разновидности речи, а именно согласно побуждению, а также и с тем различием, что иные слова совершенно непонятны пребывающим исключительно в созерцаемых предметностях. То есть и та, и другая речь выражается словами и буквами, но выражается совершенно иначе. Так что для ангелов духовных речь ангелов небесных звучит вообще как иностранный язык, которого они не понимают, когда те говорят по-своему. Потому что ангел небесный может войти в состояние ангела духовного и беседовать с ним на его уровне сознания. И тогда они понимают речь друг друга, но речь ангела духовного при этом проникает ангела небесного таким образом, словно его затопляет поток любви. Потому что там каждое слово – это побуждение любви из Господа. Речь созерцаемых предметностей состоит в произнесении и выражении всего того, что созерцаемо взором, и в описывании оного, что происходит согласно представлениям рассудка визуальным и осмыслительным, или же таким, как дома, дворцы, сады, одеяния человеческие и многое иное подобное. Эта речь также бывает внешней и внутренней. Внешняя материально или же чувственно, а внутренний природен или же интеллектуален. Вот тут в самом конце выясняется такое существенное различие между материальным и природным. То есть оно связано с речью более низшего плана. То есть с речью ангелов духовных. Когда они, эта речь воспринимается в самом нижнем или же последней степени творения, то внешняя, то есть более внешняя речь ангелов духовных, из которого формируется рассудочное, интеллектуальное и чувственное у человека, воспринимаемо как и называемо, вернее, как материально. Вернее, то есть что такое материальность? Материальность – это восприятие в действии или же служение, то есть в образности, которые как бы предметны и находятся в пространстве и берут изменения во времени самых внешних воздействий ангельского наития. А природное – это то же самое, но инициируемое более внутренним наитием ангелов мира духовного. То есть их структурность сознания воспринимается более внутренне как природное, а более внешне как материальное. Все это воспринимается как чувственное. То есть фактически тут можно говорить о более внутреннем чувственном ощущении и о более внешнем чувственном ощущении. То есть внешнее чувственное ощущение – это само ощущение по себе. Вот холодно, горячо, тепло, жарко, больно, приятно, нежно, замечательно, красиво, наоборот, отвратительно, ужасно, вонюче. Вот сама вонь по себе – это материальное состояние сознания. А вот внутреннее отвращение от этой вони – это уже природное состояние сознания. Наоборот, сам по себе запах цветущего сада, например, когда мы цветок нюхаем, ощущение вот этого запаха, приятности его, это материальное состояние сознания. А то внутреннее состояние удовольствия, в которое оно погружает наше сознание, это природное состояние сознания. То есть материальное и природное – это два состояния сознания, свойственные последней степени божественного творения, или же самой внешней степени, но только более внутренняя и более внешняя раздельная степень этого сознания. Скорее всего, даже не раздельная, потому что раздельная она с духовной степенью. А материальное и природное, они раздельны вот в степени сплошной, то есть как более внутренние и более внешние. Хотя даже в степени сплошной есть своя раздельность тоже. Потому что, как говорит латинское слово, все степени вышележащие пребывают в степени нижележащей, в степени сплошной, более внешней и более внутренней. Соответственно, материальное – это более внешнее чувственное восприятие и сознание, связанное с чувственным восприятием, а природное – более внутреннее этого же состояния и восприятия. Поэтому, когда мы встречаем эти термины в латинском слове, то есть материальное и природное, то надо четко осознавать, что это говорит всего лишь о более внешнем и более внутреннем состоянии сознания в самой последней или же внешней степени восприятия. Почему латинское слово больше говорит о природном и не так часто о материальном? Потому что природное – это же все же до определенного состояния внутреннее восприятие, связанное с осмыслением. Человек мыслит из природного, но он не мыслит из чисто материального, то есть чисто чувственного самого по себе. То есть осознание пусть даже ложное, начинается именно в природной степени сознания. А в материальной идет голое восприятие. Вот, акция, реакция, акция, реакция. Там еще нет никакого осмысления. Поэтому осмысление, оно всегда связано с понятием и словом природное. Как говорит в другом месте латинского слова, в духовном дневнике, о человеке или же человеческих телесностях, что они являются последними порядка, вот этот номер. Я говорил с духами о телесностях или же материальностях у человека, что они являются последними порядка, что порядок простирается от самого внутреннего до самого внешнего, и что самым внешним в человеке является ум природный, который формируется чувствами тела, откуда образуется предметная память, каковая и есть представлениями материальностными в его сознании. То есть то, что латинское слово называет памятью, предметной памятью, природной памятью, это и есть материальности или же материальности человеческого сознания. Вот в эти природности наитствуют все высшие восприятия, и в них они присутствуют вот этими конкретными чувственными ощущениями. Опять же, мы говорили. Потому что в природной степени человек уже видит предметы. Он видит вот прохладный стол, яркое солнце, там, мягкую шерстку у кошечки. А в чисто, это в природном восприятии, а в чисто чувственно-материальном ему просто холодно, мягко, шелковисто, больно, ужасно или наоборот исключительно приятно, нежно, расслабленно. То есть вот когда это понимаешь, то лучше ориентируешься не только в латинском слове, но и в своих собственных внутренних ощущениях. То есть латинское слово дает возможность анализировать собственное внутреннее состояние. И, как вы знаете, в Вавилоне или же в старой христианской церкви все чувственное считалось происходящим и делом. То есть считалось, что настоящий духовный человек должен бороться с чувственным как таковым. То есть подвергать себя, избегать приятного чувственного и подвергать себя неприятному чувственному. Они отказывались от удовольствий приятной, хорошей пищи, от удовольствий супружеской любви прежде всего, от всей этой сенсорики, тем более связанной с этим. И они налагали на себя вериги, цепи носили, они гордились мученичеством, они гордились своими страданиями и думали, что посредством этого они становятся людьми духовными. Но вот этим вот борьбой с материальными удовольствиями они на самом деле просто уродовали самую нижнюю степень своего сознания и становились природными уродами, но никак не духовными людьми. Как говорит об этом латинское слово, слова в книге Бытия, в описании творения, будут вам в пищу, когда все, что Господь сотворил, Он сказал, что будет вам в пищу, означает наслаждение, которое люди должны испытывать, то есть в чувственных и материальных удовольствиях. Это ясно из того, что некоторые удовольствия не только побуждают человека, но также и поддерживают его, подобно пище. То есть, когда человек получает удовольствие, он как бы его сознание от этого питается, развивается. И наоборот, когда его постоянно утесняют, он вот как, ну, как голодный, загнанный зверь себя чувствует постоянно. То есть его сознание не развивается, а наоборот тормозится. То есть люди в Вавилоне были убеждены, что для духовного развития нужно прекратить все вот эти внешние удовольствия. А оказалось, что наоборот, их дух голодал без этих удовольствий и не развивался. Или развивался совершенно уродским образом. А для естественного духовного развития наличие вот этих всех внешних чувственных удовольствий столь же необходимо, как и наличие божественного присутствия в жизни у человека. Потому что они есть крайними выражениями этого божественного присутствия или же крайними степенями его божественной любви, которая проявляется через волительное, фиксируется в волительном, через вот эти чувственные, сенсорные удовольствия и наслаждения. Удовольствие без наслаждения не есть удовольствие, но является чем-то безжизненным. И только от наслаждения удовольствие существует и так называется. Каково наслаждение, таково и удовольствие. Плотскости и чувственности сами по себе есть лишь материальными, безжизненными и мертвыми. Но от наслаждений, берущих начало от внутреннейших предметностей, располагаемых в порядке, они обретают жизнь. Из этого ясно, что какова жизнь внутренних начал, таково и наслаждение в удовольствиях, ибо в наслаждениях пребывает жизнь. Только наслаждение, в котором обретается доброе от Господа, является живым, ибо тогда оно исходит от самой жизни доброго. Поэтому здесь говорится, все пресмыкающиеся, которые живут, будут вам в пищу, то есть для удовольствия. Пресмыкающиеся – это чувственное, как мы знаем, по соответствию. Но не всякое чувственное доброе. Вот этот вот змей, который соблазняет. Это рассудочное, так сказать, самое внешнее чувственное. Но когда это от Господа, то всякое ползающее идет в пищу, даже змей, служит доброму делу. А от Господа оно происходит тогда, когда человек избегает зол, как грехов. То есть он избегает тех чувственных удовольствий, которые в нем инициированными внутренними духовными злами. То есть зло не в самом чувственном удовольствии, а в том внутреннем, которое из ада в него наидствует, извращая это удовольствие и обращая его в удовольствие адское. Некоторые полагают, что тот, кто желает быть счастливым в другой жизни, не должен никогда жить в плотских наслаждениях и его чувствах, но что от всех них нужно отказываться, на том основании, что они являются плотскими и мирскими, уводящими человека и удерживающими его вдали от духовной и небесной жизни. Но те, которые так думают и поэтому обрекают себя на добровольное страдание, пока живут в мире, не знают истинного положения вещей. Никому не запрещается наслаждаться плотскими и чувственными удовольствиями, а именно удовольствиями обладания землей и богатством, удовольствиями почета и службы в стране, удовольствиями супружеской любви и любви к младенцам и детям, удовольствиями дружбы и общения с ближними, удовольствиями слушания или приятного пения и музыки, удовольствиями созерцания или же различных красот, которые разнообразны, как, например, красивые одежды, изысканное жилище с их обстановкой, прекрасные сады и так далее, которые восхищают гармонией формы и цвета, удовольствиями обоняния или же благоухающих ароматом, удовольствиями вкуса или же вкусовых и питательных качеств пищи и питья, удовольствиями осязания. Ибо они являются самым внешними или же плотскими чувствами, происходящими от чувств внутренних, как уже говорилось. Весь вопрос в том, от каких именно внутренних. Все внутренние склонности, являющиеся живыми, обретают свое удовольствие от доброго и истинного. Доброе и истинное обретают свое удовольствие от благолюбия и веры, а те, в свою очередь, от Господа, таким образом, от самой жизни. Поэтому склонности и удовольствия, происходящие от этого источника, и являются живыми. И поскольку истинные удовольствия имеют такое происхождение, то они никому не вредят. Действительно, когда они происходят от этого источника, их наслаждение бесконечно превосходит наслаждение, происходящее не из такого источника, которое в сравнении является нечистым. Например, удовольствие супружественной любви, когда оно происходит от истинной супружеской любви, неизмеримо превосходит удовольствие, не имеющее такого происхождения. И это в такой мере, что находящиеся в истинной супружеской любви пребывают в небесном наслаждении и счастье, ибо оно сходит с небес. Это же утверждали и люди древнейшей церкви. Наслаждение, получаемое прелюбодеями от прелюбодеяний, было для тех людей настолько мерзким, что когда они об этом думали, то содрогались. Из всего этого ясно, что является природой удовольствия, которое не происходит от истинного источника жизни или же Господа. У Сваденбурга, то ли в духовном дневнике, то ли еще даже в дневнике, не помню, в духовном дневнике есть такая фраза, что он ужаснулся, когда понял, что удовольствие прелюбодеяния не вызывает у него отвращения, как оно вызывает у ангелов небесных, или же у людей древнейшей церкви. Вот это вот именно говорит о том, что чувственное постижение, чувственное в человеке вообще, возрождается самым последним. То есть человек может уже быть возрожденным относительно базовых состояний своего рассудочного. У Сваденбурга оно вообще было преисполнено божественной перцепцией. Но в то же время его чувственная и базовая вот его собственная жизнь Сваденбурга, так же как у всех остальных людей, происходила из ада. Он писал, что я худший, на самом деле хуже, чем все остальные люди. И, соответственно, его чувственное не было возрождено. Поэтому он, разговаривая с ангелами небесными, постигал рассудочно всю мудрость, все блаженство вот этой вот любви супружеской, но это не доходило до его чувственного. И точно так же, тем более это касается нас, мы можем постигать все значение любви супружеской, мы можем постигать все то блаженство, которое оно должно давать рассудочно, мы можем об этом страдать, и в то же время это не будет доходить до нашего чувственного, и поэтому мы постоянно будем пребывать в нечистых удовольствиях, даже когда внешне вроде бы будем жить супружественной любовью, когда будем избегать зол как грехов, но мы будем их избегать по рассудочным резонам. Это вот, скажем, есть люди, у которых отсутствует чувство боли, и он может повредить себе руку и совершенно этого не заметить. Почему? У него нет чувства боли. Он будет знать, что не нужно руку совать в пламя по рассудочным резонам. Он знает, что если совать, то она его сожжет. Но если он сунет, он не почувствует боли, которая заставит нормального человека моментально отдернуться. Нормальному человеку не нужно убеждать в том, что пламя жжет. Стоит ему прикоснуться к пламени, он тут же рефлекторно отдергивается. А у нас, как у существ падших, вот этого рефлекторного отдергивания от зла нет. Поэтому для нас очень важно, вот как человеку, у которого нет вот этого чувства боли, который постоянно должен ходить, и он не может полагаться на свои рефлексы. Его рефлексы обязательно подведут. Он постоянно должен отслеживать осторожненько, что он делает в следующий момент. И постоянно себя этим контролировать. Вот жестко стоять над собой, как Цербер такой. Именно потому, что у нас нет вот этого чувства. У нас не возрождено и, скорее всего, до прихода в тот мир духовное превращение в ангела, если мы когда-нибудь при нем превратимся, у нас не будет возрожден вот это вот внешнее чувственное. Оно будет продолжать действовать. Но если мы по своему рассудочному контролируем получаемое удовольствие, Пусть у нас нет вот этого отдергивания, этой рефлексии. Если мы, прежде чем поступить, внимательно рассматриваем, надо ли так поступить, можно ли так поступить, то тогда те удовольствия, которые мы рассудочно будем получать в своей жизни, удовольствия, связанные с супружественной любовью, удовольствия, связанные с пищей, удовольствия, связанные с владением имуществом, удовольствия, связанные с жизнью в мире, они будут благословляемы Господом и внутри, невидимо для нас, обращаться в духовное благословение и богатство. В то же время человек, который не будет руководствоваться вот этим вот рассудочным религиозным контролем и будет погружаться во все чувственные адские удовольствия, он не будет ощущать, что оно его губит. Потому что у него нет рефлекторного неудовольствия ко злу, а наоборот есть рефлекторная к нему привязанность. Адские духи, которые задают его собственную жизнь и обитают в каждом его побуждении, они наоборот испытывают удовольствие, когда последнее чувственное начало, потому что удовольствие принадлежит этим последним чувственным началам. Почему и ангелы, и демоны привязаны к человеку? Почему они с ним связаны? Потому что свои чувственные наслаждения на небесах они получают через последнюю степень человеческой памяти, к которой они привязаны. Только ангелы привязаны к хорошим образностям человеческой памяти природной и материальной, а демоны привязаны к отвратительным вот этим вот образностям памяти природной. И поэтому, когда человек по рассудку отсекает деяние зла и делает только деяние доброго, то есть он занимается, допустим, прибылью в торговле или в бизнесе, просто в работе, и получает деньги законным путем. И он испытывает от этого удовольствие. Это в нем ангелы испытывают. Когда супружеская пара живет в своем супружеском соединении, и оба отвергают прелюбодеяние, и испытывают удовольствие, даже самое крайнее удовольствие супружеской любви, это в них ангелы испытывают эти удовольствия, потому что их познание памяти, то есть их вот эти вот память природная, по которой они живут, основывается на понятиях, заимствованных из буквального смысла божественного слова или его заповеди. И тогда в них, вот что такое это внутреннее благословение? Это внутреннее духовное возвышение сознания ангелов, которое они испытывают, соединяясь с добрыми основаниями памяти в человека, которые воплощаются в служение благолюбия, то есть служение добра. И опять же, что такое проклятие? Проклятие – это вот эти вот побуждения адских духов, которые получают свое удовольствие, обитая телесно в памяти у человека, поганых, плохих, связанных с нарушением всех заповедей, с пресеканием их, и получая от этого тоже вроде бы чувственное удовольствие. Но на самом деле даже чувственное удовольствие у них совсем другое по сути. Хотя человек природный не видит, ему кажется, ну как же, и в супружестве получают одно и то же удовольствие пара, и в прелюбодеяниях тоже, а иногда даже более острое вроде получают. Так какая же разница-то? Поэтому для атеиста, для материалиста разницы нет, и он будет настаивать, что наоборот разнообразие ему более приятно, не замечая того, как постоянно это разнообразие превращает его на самом деле в реального импотента, которому хочется все больше чувственного наслаждения, но который при этом совершенно не имеет от этого никакого внутреннего духовного просеивания и наполнения. Но оно кажется одинаково, опять же говорю, потому что у нас нет вот этого внутреннего ощущения добра, которое бы нас при прикосновении к добрым служениям, погружении в них исполняло бы внутреннего высочайшего счастья, а при прикосновении к злым служениям исполняло бы внутреннего отвращения, вызывающего содрогание. Но, опять же, никому не запрещено иметь удовольствие все эти внешние чувственные материальные удовольствия, если они не противоречат второй половине десятисловия. Если при этом мы не делаем ближнему того, чего сами себе не желаем. Что удовольствия, упоминаемые выше, никогда не мешают человеку. И что они тогда впервые являются действительно удовольствиями, когда происходят от своего истинного источника. Может быть, также видно из того факта, что очень многие, проводившие свою жизнь в могуществе, титулах и богатстве в мире, и имевшие все удовольствия в изобилии, как плотские, так и чувственные, пребывают, тем не менее, теперь на небесах среди святых и счастливых. И у них теперь внутренние радости и счастье являются живыми, потому что их источник пребывает в добром благолюбии и в истинных веры в Господа. И поскольку они считали все свои удовольствия происходящими от благолюбия и веры в Господа, то они рассматривали их исключительно с точки зрения служения, которое и было целью всех их действий. Само это служение и было для них собственным наслаждением. И от этого происходила радость всех их удовольствий. И наоборот. То есть, почему у нас вот, в латинском слове важно различать, что такое есть материальное, что такое есть природное. Потому что оно нам помогает разобраться. И мало того, что избегать того, что нас действительно духовно убивает, но и не уродовать в себе того, что нас действительно духовно убивает. Растит, то есть все наши чувства как пищи. Потому что каждое служение, которое человек делает из благолюбия по любви к Господу, наращивает его внутреннее духовное состояние, то есть его внутреннее, то есть фактически, ну вот как хорошее животное от хорошей пищи растет телесно и развивается, вот так дух человека развивается от вот этих внутренних удовольствий. И опять же говорю, для того, чтобы жить в этих внутренних удовольствиях правильно, человеку вполне хватает знать самые базовые отношения из Священного Писания, относящиеся именно к заповедям, и иметь самую базовую веру в Господа, как в своего единственного Бога. Но если в дальнейшем у него наступает период, когда он хочет развиваться свое рассудочное дальше и свое понимание, то тут он должен пребывать в определенного рода духовной трезвости. И эта духовная трезвость дается именно правильным различением тех базовых парадигм, которые латинское слово предоставляет, истолковывая свои термины. Ибо когда человек плавает только в одной терминологии, не освещая ее базовыми положениями, то он может затем подать в совершенное безумие. Вот возьмем пример. Скажем, латинское слово совершенно однозначно. В «Тайнах небесных» показывает, что люди до падения имели волительное чистое, становились ангелами небесными, а после падения каждый человек живет только нытьем из ада, и поэтому у него не может быть преобразована волительная часть, у него может быть преобразована только рассудочная, и там может быть зачата новая воля от Господа, и эта новая воля, называемая из духовной степени божественной любви или же благолюбия, образует в нем низшие небеса, то есть духовные. Это как бы базовая концепция, это не надо вылавливать блок терминов, оно развито очень хорошо подтверждено многочисленными вещами и так далее. Но вот кого-то начинает по его природной склонности к желанию съесть все на свете, начинает мучить, ну вот почему я не могу быть ангелом небесным? Вот почему только духовно? Он начинает усиленно рыскать буквальный смысл слова, натаскивать оттуда отдельных цитат, с помощью которых пытается доказать, что на самом деле и человек после падения может стать человеком небесным. Такие случаи в Новой Церкви, к сожалению, были. И создавать себе целую концепцию. А вот это вот и означает, то есть употреблять смысл духовный для подтверждения того, что человеку к его сознанию изначально приметилось, как это было сказано в книге, ну, о Священном Писании. Есть люди, которые искренне просто не в состоянии осмысливать этих концепций или удерживаться в этих концепциях. И поэтому они, что называется, не видят часто за деревьями леса. То есть они каждый отдельный листик рассмотрят, основывают свою концепцию на форме этого листика. И нельзя сказать, что они не правы стопроцентно, потому что листик — это все-таки часть леса. Но листик нужно воспринимать именно как часть леса, а не как вырванную из его контекста некую, так сказать, единицу живительную. Поэтому очень важно развивать и постигать в себе базовые концепции. И прежде всего те базовые концепции, которые относятся к понятиям природного и материального. Почему? Вот мы с вами уже на прошлых занятиях это разбирали. Это влияет ни на что другое, прежде всего, как на представление человека о божественном Господе. Когда он пребывает в простоте сердечной в начале развития, то ему достаточно своего простого представления о божественном Господе, вот как о человеке, вот икона, которая, для чего Господь оставил свой лик на плащанице, вот для простых людей, чтобы у них было такое простое постижение. Но по мере определенного совершенствования своего рассудочного, что неизбежно происходит при постоянном чтении латинского слова, человек начинает пытаться глубже войти в постижение того, что такое есть божественное. И вот тут, если он не сформирует для себя из постижения латинского слова, не поймет там вот этих вот базовых концепций, связанных с природным, с материальным, с тем, что это есть и чем это не есть, то он начинает для себя формировать идола своего воображения рационального, которому затем поклоняется. И такой человек, согласно латинскому слову, впадает в духовное опьянение. Вот смотрите, Ной, когда он после потопа вышел, сохранился, вот Ной обозначает вот это спасение и духовную церковь. Но и вырастил виноградник. Что он первым делом? Сделал вино и, я извиняюсь, нажрался до невменяемости. И вот этим страдают очень многие люди в новой церкви. Когда они обрели первые зачатки спасения, вырастили свой виноградник, то есть взяли свои истины, составили для себя какие-то представления, то очень часто они этими представлениями напиваются до невменяемости. Совершенно игнорируя базовые концепции, что значит напиться до невменяемости? Это значит прилагать истинности из божественного слова к своим собственным материальным и природным представлениям, базирующимся на реальности всего материального и природного, каким оно человеку представляется. И вот эти люди и обозначаются вот этим вот напившимся ноем. Как об этом говорит латинское слово, и опьянел означает, что таким образом он впал в заблуждение. Это ясно из значения пьяного человека в слове. Пьяными называются люди, которые не верят ни во что, кроме того, что они полностью постигают рассудочно, и которые по этой причине исследуют тайны веры, то есть те, которые исследуют тайны веры с помощью рассудка природного. А поскольку они это делают посредством чувственного восприятия, то есть и рассудочный природный, только на чувственном основано, или же из познаний памяти, или же из философских парадигм, то человек, будучи таковым, каков он есть, не может не впасть, как следствие, в заблуждение. Ибо человеческое мышление является совершенно земным, плотским и материальным. поскольку оно происходит от земных, плотских и материальных вечностей, которые постоянно прилипают к нему. Понятно, что к рассудку не может прилипнуть вот эта гипотетическая материальная вещь. Вот этот стол не может прилипнуть к моему рассудку. Поэтому, когда говорится, вот тут немного неадаптированная цитата, в цитате там нет никаких вечностей, тем более вещей. Там в латинской цитате говорится, что к нему от земных, плотских и материальностных, от земного, плотского и материальностного, которые постоянно прилипают к сознанию. То есть тут имеется в виду состояние сознания и ничто иное, и на которых основываются затем понятия его мышления. Поэтому думать и рассуждать из них о божественных предметах значит впадать в заблуждение и в искажение. И с такой позиции также невозможно обрести веру, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Заблуждение и безумие оттуда происходящее и называется в слове опьянением. Более того, души или же духи, которые в другой жизни рассуждают об истинах веры и против них, уподобляются пьяным людям и ведут себя подобным же образом в том мире. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы?
А духи, получается, действуют в природном человеке, да? Ну, влияют на его природное.
Ну, в природном оканчивается их наитие. Вот из природного они, у них же нет памяти природной. Они пользуются природной памятью человека как последним основанием своей памяти. Иначе у них не было бы даже их собственной внешней реальности. Вот почему говорится, что нет разных реальностей, то есть небесной, духовной, адской, человеческой. Это одна и та же реальность, только в различных степенях ее восприятия. Вот когда мы, скажем так, воспринимаем нашу реальность, вот этот ковер, эти стены, этот столик, эту стойку, наши тела, духи, пребывающие в раздельной степени сознания в нас, через вот эту, потому что этой же реальности нет, нет вот этого материального мира. Вот мы видим эти стены, эти пол, это небо, это солнце, только потому, что мы чувственно воспринимаем наитие божественное, последнюю степень нашего восприятия и воспринимаем ее вот такими образами. И благодаря тому, что мы это воспринимаем такими образами, духи своими образами в своей чувственной реальности, только более совершенными, воспринимают то же самое наитие. Вот яркий пример, вот наш мир, да? В нем есть и овцы, и волки, и прекрасные дворцы, и замечательные сады, и гниющие болота и так далее. Вот мы можем сейчас, вот нам хорошо в этой комнате, мы можем сейчас сесть, поехать куда-нибудь за город и окунуться в какое-нибудь гнусное, вонючее болото. И это все перемещение в пространстве и времени в степени сплошной перемещения. А почему это возможно? Потому что в нас есть и небо, а можем поехать там куда-нибудь в Карпаты, на полонине встретить отару овец. Вот это отара овец на полонине в Карпатах соответствует добрым ангелов небесных. Только у них есть только овцы, только полонина, но в гораздо прекрасном виде. Там совершенно небесные цветы, совершенно небесные овцы. Они вот эти вот вонючие, с блохами и так далее. То есть наша реальность – это, можно сказать, как бы паттерн. То есть паттерн, что это такое? Это дифракционное, общее дифракционное поле множества наитий. Вот совершенные, вы знаете, вот как в школе давали такое, что вот есть стазик, им вода, и в него кидают несколько этих шариков. И когда шарик касается воды, от него расходятся такие прекрасные круги, замечательные совершенно. А когда эти круги встречаются, и их влияния перемешиваются, то образуется множество таких волночек, каких-то совершенно странных, изогнутых и так далее. Вот это вот есть паттерн. Вот это вот есть наш реальный мир. Каждое из влияющих на нас мир влияний, вот ангелов небесных, например, совершенства, ангелов, вернее, демонов ада, наоборот, отвратительность в своих самых, ну, основах. А в нашем мире все это перемешивается, влияет друг на друга. Поэтому у нас и болота не такие отвратительные, как в преисподней. И овцы не такие приятные, как в небесах. И они все имеют и своих овец, и свои болота, только потому, что обитают у каждого из нас в сознании, в познаниях памяти доброго или злого. Потому что понятие памяти доброго или злого у нас относится к чему? К вещам моральным, к вещам социальным, к вещам религиозным. Вот болото и овцы, они, кажется, не имеют никакого отношения ни к нравственности, ни к социализации, ни к религиозности тем более. А имеют. Мы их видим в таких формах только потому, что овцы выражают небесное доброе, а вонючие болота и выгребная яма выражают адское злое и ползающие там всякие отвратительные животные. И это все одна и та же реальность, только воспринимаемая по-разному. Но это очень сложно. Чтобы это осознать, опять же, нужно тренировать свое рассудочное мышление вне пространства и времени хотя бы. И вот этих вот а уж чтобы увидеть это, для этого Господь должен возродить чувственное, которое в нас практически не возрождается. То есть мы можем очень много рассуждать об этом, но увидеть это так же ощутительно, как мы видим вот эти вот предметы, это нам. Но я не скажу, к сожалению. Дело в том, что если такое чувственное возродить, мы же увидим не только ангелов. Мы прежде всего увидим тех, кто дает нам эту жизнь. То есть, если мы будем от своей собственной жизни содрогаться в ужасе от всех чувственных удовольствий, то как мы сможем жить? Мы будем себя постоянно чувствовать змеями, которых прожаривают на сковородке заживо. Так что в этом, в общем-то, как бы и милосердие Господне, что Он наше чувственное не возрождает до такой степени, чтобы мы чувственно ощутили зло в своей жизни. А чтобы мы его только рационально видели, вычисляли и боролись, ну, методами социальными, моральными и рассудочными. Ну что, может, еще какие-то вопросы будут? Ну, тогда давайте помолимся и будем на этом завершать наше сегодняшнее занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.